Глава третья. Я бы лежал в горячей ванне, более сосредоточенный, более уверенный в себе, чем когда-либо в жизни. Корабль открыл ему свои богатства, наделив властью, о которой он мог только мечтать. «Я хочу завтра перевести все на берег», — сказал он. «Сложи мушкеты в ящики, замаскируй все сетью или мешками». 500 мушкетов, — подумал он радостно, — еще порох и пули. Больше того, что имеет Таранага во всех 8 провинциях, и 20 пушек. 5000 пушечных ядер с большим количеством снаряжения. Пороховые заряды к пушкам разложены по мешкам. Все лучшего варварского качества. «Мура, ты обеспечишь носильщиков». «Фигураси-сан, я хочу, чтобы все вооружение, включая пушки, немедленно перевезли в мой замок Мисиме тайно. Ты будешь отвечать за это?» «Да, господин». Они находились в главном трюме корабля, и каждый во все глаза глядел на него. Фигураси, высокий, гибкий, одноглазый, его главный вассал. Дзукимото, ведущий его воинским хозяйством, и 10 крестьян, с которых 7 потов сошло, пока они открывали ящики под присмотром Муры и личной охраны Ябу из 4 самураев. Он знал, что никто не понял причин его радостного возбуждения и необходимости соблюдать тайну. «Хорошо», — подумал он. Когда португальцы в 1542 году открыли Японию, они привезли мушкеты и порох. Через 18 месяцев японцы научились делать ружья. По качеству те уступали европейским образцам, но это не имело значения, так как ружья считались просто забавной новинкой и долгое время использовались только для охоты. И даже здесь лук был более метким оружием. К тому же, что более важно, ведение войны у японцев почти приближалось к ритуалу. И в поединках самым важным и почетным оружием оставался меч. Использование ружей приравнивалось к трусости и бесчестью и полностью шло вразрез с кодексом самураев Бусидо, путем воина, который обязывал воевать и умереть честно, всю жизнь хранить безоговорочную верность одному феодалу, не бояться смерти, даже стремиться к ней на службе, гордиться своим именем и сохранять его незапятнанным. Несколько лет я лелеял тайный замысел. «Со временем, — думал он радостно, — можно будет развить его и воплотить». 500 избранных самураев, вооруженных мушкетами и обученных так, чтобы они составляли единое целое, головной отряд 12-тысячного обычного войска, поддерживаемый 20 пушками, которые обслуживают специально подготовленные люди, также действующие слаженно, как пальцы одной руки. Новая стратегия для новой эры. «Исход будущей войны, возможно, решит такое оружие». «А как же Бусидо?» — всегда спрашивали его духи предков. «А что Бусидо?» — в свою очередь спрашивал он их. Они никогда не отвечали. Даже в самых буйных мечтаниях он и предполагать не смел, что когда-нибудь сможет завладеть 500 ружей. Теперь они достались ему даром, и он один знает, как пользоваться ими. На чью сторону ему принять? Таранаги или Исида? Или он должен подождать, и, может быть, тогда станет победителем? «Фигураси-сан, ты поедешь ночью с хорошей охраной?» «Да, господин». «Это должно остаться в тайне, Мура, или деревня будет уничтожена».
«Никто ничего не скажет, господин. Я могу поручиться за свою деревню. Я не смогу поручиться за дорогу или за другие деревни. Кто знает, где шныряют шпионы. Но мы ничего не скажем». После этого я бы пошел в кладовую. Там хранилось то, что он принял за пиратскую добычу. Серебряные и золотые тарелки, кубки, подсвечники, украшения, несколько религиозного содержания картин в богатых, выложенных камнями рамах. В шкафу женские платья, искусно расшитые золотыми нитями и цветными камнями.
«Я расплавлю серебро и золото и положу слитки в сокровищницу», — сказал Дзукимото.
Этот аккуратный и педантичный японец лет 40 не принадлежал к военному сословию. Много лет назад он был буддийским монахом-воином, но Тайко уничтожил его монастырь, когда повел борьбу против буддийских священнослужителей, не признававших его абсолютным сюзереном. Дзукимото выкупил свою жизнь и стал мелким купцом, бродячим торговцем рисом. 10 лет назад он поступил на службу к Ябу и стал незаменим.
Что касается одежды, возможно, золотое шитье и камни имеют большую цену. С вашего разрешения я упакую их и пошлю в Нагасаки.
В порту Нагасаки, на самом южном берегу южного острова Кюсю, располагались торговые фактории португальцев.
Варвары могут хорошо заплатить за эти диковинные безделушки.
Хорошо. А что в тюках в другом трюме?
Там теплая одежда. Совершенно бесполезная для нас, господин, вовсе не имеющая рыночной цены. Но это порадует вас. Дзукимото открыл сундук. Там хранилось 20 000 чеканных кусочков серебра. Испанские дублоны высшего качества. Ябу забарахтался в ванне. Он вытер пот с лица и шеи маленьким белым полотенцем и глубже погрузился в горячую ароматную воду.
«Если бы 3 дня назад, — сказал он себе, — прорицатель предрек нечто подобное, ему скормили бы его собственный язык, чтобы врал да не завирался».
3 дня назад он был в Эдо, столице Таранаги. Послание Оми попало туда к вечеру. Очевидно, что корабль нужно было обыскать сразу же, но Таранага отлучился в Осаку, чтобы окончательно объясниться с Исидо, и предложил Ябу и всем дружественным соседям даймё дождаться его возвращения. Отказ от такого приглашения грозил самыми ужасными последствиями. Ябу знал, что он и другие даймё, а также их семьи, служили заложниками безопасности Таранаги, и, хотя об этом не говорилось вслух, благополучного его возвращения из неприступной вражеской Осакской крепости, где проходила встреча. Таранага возглавлял совет регентов, который Тайко назначил на смертном ложе, повелев ему управлять страной до достижения совершеннолетия его сыном Яэмоном, которому сейчас было 7 лет. Из 5 регентов, сплошь даймё, только Таранага и Исида имели реальную власть. Ябу тщательно взвесил все резоны в пользу поездки в Анзира, связанные с неопасностью и неотложные дела, требующие его присутствия. Потом послал за женой и любимой наложницей. Мужчина мог иметь сколько угодно наложниц, но только одну жену одновременно.
«Я только что получил от моего племянника Оми секретное послание. Корабль варваров прибился к берегу Ванзира».
«Один из черных кораблей?» Его жена пришла в большое волнение. Речь шла об огромных, невероятно богатых торговых кораблях, которые ежегодно в сезон муссонов плавали между Нагасаки и португальской колонией в Макао, которая лежала почти в 1000 миль к югу от китайского берега.
«Нет, но он может быть богатым. Я уезжаю немедленно. Вы скажете, что я заболел, и меня нельзя беспокоить некоторое время ни под каким предлогом. Вернусь через 5 дней».
«Это очень опасно», — предупредила его жена. «Господин Таранага приказал нам всем оставаться. Я уверена, он добьется согласия с Исида, и он слишком силен, чтобы его сердить. Господин, мы не можем поручиться, что кто-нибудь не догадается, в чем дело. Здесь повсюду шпионы. Если Таранага вернется и обнаружит, что вы уехали, ваше отсутствие будет неправильно понято. Ваши враги настроят его против вас». «Да», — добавила наложница, — «пожалуйста, извините меня, но вы должны послушать госпожу, вашу жену. Она права. Господин Таранага никогда не поверит, что вы ослушались его только для того, чтобы поглядеть на корабль варваров. Пожалуйста, пошлите кого-нибудь другого».
«Но это не обычный чужеземный корабль. Это не португальское судно. Слушайте меня. Оми говорит, что эти люди из другой страны. Эти люди говорят между собой на языке, звучащем совсем иначе. У них голубые глаза и золотые волосы.
Оми-сан сошел с ума. Или выпил слишком много саке, — заявила его жена.
— Это слишком важно, чтобы шутить. Для него и для тебя.
Его жена с поклоном извинилась и признала, что он совершенно прав, но что ее замечание — не обидная насмешка. Это была маленькая, тоненькая женщина, на 10 лет старше него. В течение 8 лет она приносила ему по ребенку, пока чрево ее не усохло, и 5 из них были сыновья. 3 стали воинами, храбро сражались в войне против Китая и приняли достойную смерть. Еще 1 стал буддийским монахом, а последнего, которому сейчас было 19, он презирал. Его жена, госпожа Юрико, была единственной женщиной, которую он когда-либо боялся, и единственной, которую он ценил, за исключением покойной матери. Она правила его домом мягко и осмотрительно. «Еще раз, пожалуйста, извините меня», — произнесла она. «Оми-сан написал, что за груз?»
«Нет, он не осмотрел его, Юрико-сан. Он сообщает, что сразу же опечатал корабль, настолько тот необычен. До сих пор здесь не видали ни одного судна, не принадлежащего португальцам, да? Он также доводит до нашего сведения, что это военный корабль с 20 пушками на палубах».
«А, тогда кто-то должен поехать туда немедленно».
«Я собираюсь сам».
«Пожалуйста, откажитесь от этого решения. Пошлите Мидзуна. Ваш брат умен и осмотрителен. Я умоляю вас не ехать».
«Мидзуна слаб для такого дела, и я ему не доверяю».
«Тогда прикажите ему сделать сеппуку», — отрезала она.
Сеппуку, иногда называемое харакири, ритуальное самоубийство путем вспарывания живота с удалением внутренностей, было единственным способом, позволяющим самураю искупить позор, грех или бесчестие, и составляло привилегию самурайского сословия. Все самураи, включая женщин, с детства готовились либо совершить харакири, либо участвовать в нем в качестве помощника. Женщины совершали сеппуку только одним способом, вонзая нож в горло.
«Позже, не теперь», — возразил Ябу жене. «Тогда пошлите Цукимото. Ему наверняка можно доверять.
Если бы Таранага не приказал своим женщинам оставаться здесь, я бы послал тебя. Но это слишком опасно. Я должен ехать, у меня нет выбора». «Юрико-сан, ты все твердишь мне, что моя казна пуста, что я не имею кредита у этих мерзких ростовщиков. Цукимото говорит, что мы собираем предельно большой налог с крестьян. Мне нужно больше лошадей, оружия, снаряжения, самураев. Может быть, корабль даст мне все это».
«Приказы господина Таранаги звучали ясно, господин. Если он вернется и обнаружит,
да. Если он вернется, госпожа. Я думаю, он сам попал в ловушку. Господин Исида имеет 80 000 самураев только вокруг Осаки и в самой крепости. Для Таранаги безумием было ехать туда с несколькими сотнями человек».
«Он слишком хитер, чтобы рисковать собой без необходимости», — заявила она уверенно.
«Если бы я был Исида, и он оказался в моих руках, я бы убил его сразу».
«Да», — согласилась Юрика, — «но мать наследника остается заложницей в Эдо, пока Таранага не вернется. Господин Исида не осмелится тронуть Таранагу, пока она не окажется в Осаке.
Я убил бы его. Жива госпожа Осиба или мертва не имеет значения. Безопасность наследника зависит от Осаки. Если Таранага умрет, дела пойдут вполне определенным образом. Таранага... единственная настоящая угроза наследнику, единственный, кто может, используя совет регентов, узурпировать власть Тайко и убить мальчика».
«Пожалуйста, извините меня, господин, но, может быть, господин Исида способен привлечь на свою сторону 3 других регентов, объявить Таранагу изменником, и это станет концом Таранаги, а?» — спросила наложница.
«Да, госпожа, если бы Исида мог, он бы так и сделал. Но я думаю, что это не по силам ни ему, ни даже Таранаги. Тайко очень хитро подобрал регентов. Они презирают друг друга так сильно, что не способны хоть в чем-то найти общий язык. Прежде чем принять власть, пять великих даймё поклялись перед умирающим Тайко в вечной верности его сыну и его семье. И они прилюдно дали священную клятву править единодушно и передать государство в целости Еймону, когда тот достигнет 15 лет. Единодушное правление означает, что ничего не изменится, пока Еймон не получит власть.
Но однажды, господин, четыре регента объединятся против одного из ревности, страха или тщеславия, а? Четверо решат, что приказов Тайко достаточно для войны, а?
Да, но это окажется маленькая война, госпожа. И один будет непременно разбит, и его земли разделят победители, которые затем назначат пятого регента, и через какое-то время один снова встанет против четверых, и опять одного победят, и его земли поделят. Все, как Тайко задумал. Моя единственная задача — решить, кто будет этим одним на сей раз. Исида или Таранага?
Им будет Таранага.
Почему?
Остальные слишком боятся его, потому что знают, что он хочет стать сёгуном, хотя и отрицает это.
Титул сёгуна был высшим из всех, которых мог достичь простой смертный в Японии. Слово «сёгун» представляет собой сокращение от «сейн-тай-сёгун», что означает «великий полководец, покоряющий варваров». Два даймё одновременно не могли носить этот титул. И только его императорское величество, правящий император, божественный сын неба, живущий в уединении с семьей в Киото, волен был даровать его. Титул сёгуна давал абсолютную власть, императорскую печать и полномочия. Сёгун правил от имени императора. Вся власть исходила от императора, потому что он вел свой род от богов. Всякий даймё, противостоящий сёгуну, признавался мятежником, врагом трона, парией, и его земли отходили государству. Правящего императора почитали как божество, так как он был наследником по прямой линии солнечной богини Аматерасу Омиками, одной из дочерей богов Идзанаги и Идзанами, которые создали острова Японии из тверди земной. В силу божественного происхождения правящий император владел и управлял всей землей, и ему повиновались беспрекословно. Но на самом деле, вот уже более шести веков восседавшие на троне не пользовались действительной властью. Шесть столетий назад в стране произошел раскол, когда две из трех великих соперничающих родственных императорскому дому самурайских семей Миноваров, Удзимота и Такасима заявили претензии на трон и ввергли страну в пучину междоусобиц. После 60 лет войны род Миновара одержал верх над родом Такасима, а семейство Фудзимота, которое оставалось нейтральным, пережило это страшное время. С тех пор, ревностно охраняя свои права, сёгуны Миновара правили страной. Они объявили сёгунат наследственным и начали выдавать своих дочерей за членов императорской семьи. Император и весь его двор жили полностью обособленные от мира во дворцах с высокими стенами и садами на маленькой территории в Киото. Они сильно нуждались, а их занятия ограничивались наблюдением за ритуалами синто, древней анимистической религии Японии, и интеллектуальными изысками, такими как упражнения в искусстве каллиграфии, живописи, философии и поэзии. Управлять двором сына неба было легко, потому что он хотя и обладал всей землей, но доходов не получал. Только даймё и самураи имели доходы и право взимать налоги. Получалось, что когда все члены императорского двора были по рангу выше самураев, существовали они на содержание, выделяемое двору по решению сёгуна или кампаку,
канцлера или правящей военной верхушки. А великодушных среди последней попадалось мало. Некоторые императоры иногда соглашались ставить свою подпись под указами ради пропитания. Бывали случаи, когда денег не хватало даже для коронации. Со временем сёгуны рода Миновара потеряли преимущество перед потомками Такасимы и Фудзимото. И поскольку междоусобные распри продолжались столетиями, император все больше и больше становился креатурой того даймё, который был достаточно силен, чтобы захватить Киото. Как только новый завоеватель Киото уничтожал правящего сёгуна и его род, он мог, если принадлежал к роду Миновара, Фудзимото или Такасима, смиренно поклясться в преданности трону и нижайше просить бессильного императора пожаловать ему освободившееся место сёгуна. Потом, как и его предшественники, он пытался простереть свою власть за пределы Киото, пока его, в свою очередь, не проглатывал еще кто-нибудь. Императоры женились, отрекались от трона или восходили на него по желанию сёгуната. Но всегда правящая императорская семья была неприкосновенна. Такое положение сохранялось, пока сёгун был в силе, до тех пор, пока его не свергали. В течение столетий многое менялось, страну дробили на все более мелкие части. За последнее столетие ни один даймё не обладал достаточным могуществом, чтобы стать сёгуном. 12 лет назад военачальник из крестьян Накамура захватил власть и склонил на свою сторону тогдашнего императора Гонидзё. Но Накамура не мог стать сёгуном, как бы сильно того не хотел, потому что по рождению был крестьянин. Ему пришлось удовлетвориться гораздо более скромным титулом «кампаку», канцлера, а позже, когда Накамура передал этот титул своему малолетнему сыну Йоэмону, хотя и оставил за собой всю власть, что было совершенно обычным делом, он поневоле вынужден был удовольствоваться званием тайко. Согласно традиции, только потомки вырождающихся древних семей Миновара, Такасима и Фудзимото могли получить титул сёгуна. Таранага происходил из рода Миновара. Ябу мог проследить свою генеалогию до мелкой и незначительной ветви семьи Такасима, и этого было достаточно, чтобы он когда-нибудь мог стать верховным правителем. — госпожа, — сказал Ябу, — конечно, Таранага метит сёгуны. Он никогда им не станет. Другие регенты презирают и боятся его. Они не способны связать ему руки, как задумал Тайко. Он наклонился вперед и внимательно поглядел на жену. — Ты говоришь, Исида возьмет верх над Таранагой?
— Да, Таранага останется в одиночестве. Но я не думаю, что в конце концов он проиграет, господин. Я прошу вас, не нарушайте приказ господина Таранаги и не выезжайте из Эдо, чтобы посмотреть на этот варварский корабль. Как бы ни расписывал его Амисан, пожалуйста, пошлите Цукимото Вандзира.
— А что, если на корабле слитки? Серебро или золото? Ты доверишь его Цукимото или кому-нибудь еще?
— Нет, — ответила его жена.
Поэтому он и улизнул из ада этой ночью, взяв только 50 человек. И теперь был богат и силен, как ему и не мечталось, и имел пленных, один из которых должен был умереть сегодня вечером. А еще он распорядился, чтобы позже к нему привели куртизанку и мальчика. Завтра на закате он вернется в Эдо. Завтра вечером пушки и слитки начнут свое тайное путешествие. «О, пушки!» — подумал он радостно. «Пушки и хорошо продуманный план действий позволят мне победить Исида или Таранагу. Кого выберу? Потом я стану регентом вместо проигравшего, а? Теперь уже самым сильным регентом. А почему бы и не сёгуном? Да, теперь это возможно. Он позволил себе расслабиться. Как использовать 20 000 серебряных монет? Можно перестроить замок и купить тягловых лошадей для орудий и расширить шпионскую сеть. А как насчет Икавы Дзикуя? Хватит ли 1000 монет, чтобы подкупить его поваров и отравить Икаву Дзикуя? Более чем 500. Даже одной нужному человеку будет вполне достаточно. Кому? Послеполуденное солнце бросало косые лучи через маленькое окно. Вода в ванне была очень горячей. Она подогревалась дровяной печью, вделанной в каменную стену. Это был дом Оми. Он стоял на маленьком холме, откуда открывался вид на всю деревню и гавань. Его окружал обнесенный стенами сад, аккуратный, объятый безмятежным покоем, великолепный. Дверь бани открылась. Вошел слепой, поклонился. «Косиги Оми-сан послал меня, господин. Я Суво, его массажист». Он был высокий и очень худой, лицо морщинистое. «Хорошо. Я бы всегда боялся ослепнуть. Сколько он себя помнил, ему снилось, что он просыпается в темноте, зная, что солнце светит, чувствуя его тепло, открывает рот, чтобы закричать. Кричать стыдно, но он кричит. Потом наступало реальное пробуждение, и пот тек ручьями. Но этот ужас перед слепотой, казалось, увеличивал его удовольствие от массажа, который ему делал слепец. Он мог видеть рваный шрам на правой щеке Суво и глубокий рубец на скуле пониже. Это след от удара меча, — сказал себе Ябу. Отчего он ослеп? Был когда-то самураем? И кому служил? Он шпион? Ябу знал, что его телохранители тщательно обыскали слепого, прежде чем разрешили ему войти, поэтому не боялся спрятанного оружия. Его собственный трофейный меч был под рукой. Древний клинок выковал кузнечный мастер Мурасама. Ябу смотрел, как старик снимает свое кимоно и вешает, не ища, на колышек. На груди у слепого тоже остались следы от ударов меча. Набедренная повязка была очень чистой. Он встал на колени, терпеливо ожидая приказаний. Ябу вышел из ванны и лег на каменную скамью. Старик аккуратно вытер его, вылил на руки пахучее масло и начал массировать мускулы на шее и спине Дайма. Напряжение проходило по мере того, как сильные пальцы двигались по спине Ябу, с удивительным искусством растирая и глубоко разминая мышцы. «Хорошо!» «Очень хорошо», — простонал он некоторое время спустя. «Спасибо, Ябу-сама», — отозвался Суво. «Сама» означает «господин». Это обращение обязательно при разговоре со старшими. «Ты давно служишь, Оми-сан?»
3 года, господин. Он очень добр к старику.
«А до этого?»
«Я странствовал от деревни к деревне. Несколько дней здесь, 1/2 года там, как бабочка на летнем ветру».
Голос Суво обволакивал и нежил, как его руки. Он решил, что Дайме хочет, чтобы он разговорился, но терпеливо ждал вопроса. «Надо будет?» — ответит. Он всегда чувствовал, что и когда делать. Это было частью его искусства. Иногда уши подсказывали ему, что на уме у мужчины или женщины, но чаще секреты открывали пальцы. Сейчас они говорили, что надо остерегаться этого человека, что он опасен и непостоянен, что его возраст около 40, что он хороший наездник и превосходно владеет мечом, а также, что у него плохая печень,
и что он умрет через 2 года. Саке и, возможно, снадобья, повышающие половую силу, убьют его. Вы сильный человек для своих лет, Ябусама. Так же, как и ты. Сколько тебе лет, Суво? Старик засмеялся, но его пальцы не прекращали движения. Я самый старый человек в мире. В моем мире. Все, кого я когда-либо знал, давно уже мертвы. Я служил господину Йосити Таде, деду господина Таранаги, когда его владения были не больше этой деревни. Я даже был в лагере в тот день, когда его убили. Я бы приложил немалые усилия, чтобы тело оставалось расслабленным, но мозг его напрягся, и он ловил каждое слово. Это был трудный день, я бы сама... Уж и не помню, сколько мне тогда было лет, но мой голос еще не ломался. Господина убил аббата Хира, сын самого могущественного из его союзников. Может быть, вы знаете эту историю, как юноша снес голову господину Тикитаде одним ударом своего меча. Это был клинок работы Мурасамы, и отсюда пошло поверье, что все клинки Мурасамы приносит несчастье роду Йоси.
«Он говорит это потому, что мой собственный меч работы Мурасамы», — спросил себя Ябу. «Многие знают, что у меня есть такой меч. Или старик просто вспоминает самый необычный день своей долгой жизни». «А каков был дед Таранаги?» — с напускным безразличием спросил он, проверяя Суо.
«Высокий, Ябу-сама. Выше, чем вы. Немного тоньше, когда я знал его. Ему было 25, когда он погиб». Голос Суо потеплел. «О, Ябу-сама, в 12 лет он был уже воин, и наш сюзерен в 15, когда его отца убили в стычке. К этому времени господин Тикитада уже женился, и у него родился сын. Жаль, что он умер. Аббата Хира был его друг и вассал, 17 лет. Но кто-то отравил ум аббата, сказав, что Тикитада замышляет вероломное убийство его отца. Конечно, это все были враки, но мы лишились хозяина. Молодой аббата встал перед телом на колени и 3 поклонился. Он сказал, что пролил кровь из уважения к отцу и теперь хочет искупить оскорбление, нанесенное нам и нашему клану, совершив сеппуку. Ему разрешили. Сначала он собственными руками омыл голову Тикитады и с почестями положил ее на место. Потом вскрыл себе живот и умер мужественно, как велит обычай. Один из наших людей вызвался помочь ему и отделил его голову одним ударом. Потом пришел его отец, чтобы забрать голову и меч Мурасамы. Для нас наступило плохое время. Единственный сын господина Тикитады был взят в заложники. Это было...
Ты лжешь, старик! Тебя там не было!
Ябу впился взглядом в слепого, который замер в испуге.
«Меч был сломан и уничтожен после смерти аббаты».
«Нет, Ябу-сама, это легенда. Я видел, как отец пришел и забрал голову и меч. Кто бы захотел сломать такое произведение искусства? Это было бы святотатством. Отец аббаты забрал его».
«А что он сделал с головой?»
«Никто не знает. Некоторые говорят, что он бросил ее в море, потому что любил и почитал нашего господина Тикитаду как брата. Другие говорят, что он закопал ее и прячет в ожидании внука, Йоси Таранаги.
А ты что думаешь, куда он дел ее?»
«Выбросил в море».
«Ты видел это?»
«Нет». Я улег на спину, и пальцы слепого продолжили свою работу. Мысль о том, что кто-то еще знает, меч не уничтожен, странно поразила Ябу. «Надо убить этого Суво», — сказал он себе. «Как мог слепой человек узнать клинок?
Он похож на любой другой меч Мурасамы, а рукояти ножны за эти годы несколько раз поменялись. Никто не мог знать, что твой меч тот самый, что таинственным образом переходит из рук в руки по мере того, как растет мощь Таранаги. Зачем убивать Суво? То, что он жив, только добавляет пикантности всему этому делу. Даже бодрит. Оставь его в живых, убить никогда не поздно. Тем же мечом. Эта мысль обрадовала Ябу, и он снова отдался мечтам, чувствуя безмятежное спокойствие. «Скоро, — пообещал он себе, — я стану достаточно могучим, чтобы носить меч в присутствии Таранаги. Однажды, может быть, я расскажу ему историю моего меча». «Что случилось дальше?» — спросил он, желая, чтобы голос старика снова убаюкивал его. «Наступили тяжелые времена. Год большого голода. И теперь, когда мой господин был мертв, я стал ронином». Ронинами звались безземельные, а также не имеющие хозяина крестьяне-воины, либо самураи, потерявшие честь, или господина, которые были вынуждены скитаться по стране, пока новый повелитель не соглашался принять их на службу. Ронину было трудно найти нового сюзерена. Пищи не хватало, воевать умел едва ли не каждый, и незнакомцам редко когда доверялись. Большинство разбойников, наводнивших глубинные земли и побережья, вышли из ронинов. Этот год был очень плохой, и следующий тоже. Я воевал на чьей угодно стороне. Битва здесь, стычка там. Мне платили едой. Потом я услышал, что на Кюсю много еды, и тронулся на запад. Той зимой я набрел на буддийский монастырь. Сговорился, что стану там стражником. Полгода защищал монастырь и его рисовые поля от разбойников. Монастырь находился около Осаки, и в то время, задолго до того, как Тайко повывел их, разбойников развелось больше, чем гнуса. Однажды мы попали в засаду. Я был тяжело ранен и оставлен умирать. Меня нашли монахи и залечили раны, но они не могли вернуть мне зрение. Его пальцы погружались все глубже и глубже. Они поселили меня со слепым монахом, от которого я научился делать массаж и видеть пальцами. Теперь мои пальцы видят больше, чем раньше открывалось глазам. Последнее, что я видел, как мне помнится, — это распахнутый рот разбойника, его гнилые зубы, сверкающую дугу меча и после удара запах цветов. Я видел запах во всех его оттенках, Ябу-сама. Это было очень давно, но я видел цвета запаха. Я видел нирвану, я думаю, и только на одно мгновение лицо Будды. Слепота. Небольшая плата за такой подарок, да? Ответа не последовало. Суво не ожидал его. Ябу спал, как и было задумано. «Понравился ли вам мой рассказ, Ябу-сама?» Суво спросил это молча, забавляясь про себя, как и следует старому человеку. «Все верно, кроме одного. Монастырь был не возле Осаки, а за вашей западной границей. Имя монаха — Су, дядя вашего врага Икавы Дзикуи. Я могу так легко сломать вам шею, — думал он. Это бы понравилось Оми-сан и пошло бы на пользу деревне. И это была бы расплата, небольшой подарок моему хозяину. Сделать это сейчас или позже?» Спилберген поднял кустистые стебли рисовой соломы. Его лицо вытянулось. «Кто хочет тянуть первым?» Никто не ответил. Блэкторн, казалось, дремал,
привалясь к стене в углу, из которого он не выходил. Это было на заходе солнца.
«Кто-то должен вытащить первым», — бросил Спилбергом. «Давайте, осталось не так много времени». Им принесли поесть и бочонок воды, и еще один бочонок под парашу. Но ничего, чтобы смыть с себя вонючие помои или почиститься. И налетели мухи. Воздух был зловонный, земля в грязи и навозе. Большинство моряков разделись до пояса, потея от жары и страха. Спилберген вглядывался в лица. Он повернулся к Блэкторну. «А почему они не трогают тебя? А? Почему?» Глаза открылись. Они были холодны, как лед. «Говорю в последний раз, я не знаю. Это нечестно».
«Нечестно?» Блэкторн вернулся к своим мыслям. «Должен быть способ вырваться отсюда. Должен быть способ попасть на корабль. Этот негодяй убьет нас всех, в конце концов. Это так же верно, как то, что полярная звезда существует. Времени немного, и меня решили не трогать, потому что они что-то замышляют против меня». Когда закрылся лаз в погреб, все посмотрели на него, и кто-то сказал: «Что мы будем делать?» «Я не знаю». «Почему вас оставили в покое?» «Не знаю». «Бог помогает нам», — простонал кто-то. «Надо навести порядок», — приказал он. «Уберите грязь». «Но нет даже веника и...» «Убирай руками!» Все подчинились его приказу, а он помогал и как мог почистил адмирала. «Вот теперь вам будет лучше».
«Как мы должны кого-то выбрать?» — спросил Спилберган.
«Не будем выбирать. Мы будем драться с ними».
«Чем драться?»
«А вы собираетесь покорно идти на заклание, да?»
«Не будьте глупцами, я им не нужен».
«Почему?» — спросил Винг.
«Я адмирал».
«Мое почтение, господин», — ухмыльнулся Винг. «Может быть, вам следует вызваться добровольно?»
«Вот место для добровольца!» «Очень хорошее предложение», — подхватил Питерсон. «Я буду вторым, ради бога!»
Все сразу согласились, и каждый подумал: «Ради бога, кто-нибудь, кроме меня!» Спилберган уже был готов взорваться и отдать приказ, но умолк под суровыми взглядами и потупился, чувствуя тошноту. Потом выдавил из себя:
«Нет, это будет неправильно по отношению к добровольцу. У каждого должен быть шанс. Соломинки. Одна короче остальных. Мы отдадим себя в руки Божьи. Капитан, держи соломинки».
«Я не собираюсь в этом участвовать. Говорю, мы должны бороться.
Они убьют нас всех. Вы слышали, что сказал самурай? Нам сохранили жизни всем, за исключением одного».
Спилберген вытер пот с лица, согнав рой мух, который тут же уселся обратно.
«Дайте мне воды. Лучше умереть кому-нибудь одному, чем всем нам».
Ван Нек опустил тыквенную фляжку в бочку и подал ее Спилбергену.
«Нас 10 человек, включая тебя, Паулюс. Хорошие шансы. Очень хорошие, если ты не участвуешь».
Винг взглянул на Блэкторна.
«Что мы можем против мечей?
Ты кротко пойдешь в лапы к палачу, если вытащишь короткую соломинку».
«Не знаю».
Ван Нек сказал: «Мы будем тащить жребий. Пусть нас рассудит Бог».
«Бедный Бог!» — вспылил Блэкторн. «Должен нести ответ за людскую глупость». «Как еще выбрать?» — крикнул кто-то. «Мы не можем! Мы сделаем, как говорит Паулюс. Он адмирал!» — подвел итог Ван Нек. «Мы будем тащить соломинки. Так лучше для большинства. Давайте проголосуем. Кто за?»
Все согласились, за исключением Винка.
«Я согласен с капитаном. К дьяволу вас с этими помойными ведьмиными соломинками!»
В конце концов и Винка убедили. Ян Ропер, кальвинист, прочитал молитвы. Спилберген очень точно отломил 10 соломинок, потом одну из них разломил надвое. Ван Нек, Питерсон, Сонг, Мацюкер, Гинсель, Ян Роппер, Соломон, Максимилиан Крок и Винг. Он сказал: «Кто хочет тянуть первым?»
«Как он узнает?» —
Тот, кто первым тянет жребий, что вышла короткая соломинка. Как узнает? Голос Мацукера был полон ужаса.
Мы не узнаем. Не наверняка.
Нам бы следовало знать наверняка,
заметил Юнга Крок.
Это легко, успокоил Ян Роппер. Давайте поклянемся, что мы сделаем это во имя Бога, его именем. Умереть за других во имя Бога. Тогда не о чем беспокоиться. И избранник Божий заслужил вечную славу.
Все согласились.
«Ну, Винг, делай, как говорит Роппер».
«Хорошо»,
— губы Винга запеклись.
«Если... если это выпадет мне, я клянусь Господом Богом, что пойду с ними. Если... если я вытащу жребий. Именем Бога!»
Все последовали его примеру.
Мацукер был так напуган, что ему пришлось подсказывать, прежде чем он понял всю глубину кошмара. Сонг тащил первым. Питерсон был следующим. Затем Ян Роппер. И после него Соломон и Крок. Спилберген чувствовал, что стремительными шагами движется к смерти, потому что все согласились, чтобы он не выбирал. Ему должна была достаться последняя соломинка, и теперь шансы его таяли. Гинцелю повезло, остались четверо. Мацукер плакал, не таясь, но оттолкнул Винка, взял соломинку и никак не мог поверить, что жребий выпал не ему. Рука Спилбергена дрожала, Крок поддержал ее, моча стекала по его ногам. «Какую выбрать?» — отчаянно спрашивал себя Ваннек. «О, Боже, помоги мне!» Его близоруким глазам соломинки виделись, как сквозь туман. «Если бы я только мог видеть, может быть, понял, какую выбрать?» «Какую же выбрать?» Он вытянул соломинку и поднес к самым глазам, чтобы прочитать свой приговор. Но соломинка была длинной. Винг уставился на свои пальцы, ухватившие предпоследнюю соломинку. Он уронил ее. Но каждый разглядел, что она самая короткая. Спилберген раскрыл сжатую в кулак руку. И все увидели, что последняя соломинка была длинной. Адмирал потерял сознание. Все уставились на Винка. Он беспомощно смотрел перед собой, не видя никого. Чуть пожал плечами и полуулыбнулся, рассеянно отмахиваясь от мух. Потом сел, ему освободили место, сторонясь его как прокаженного. Блэкторн опустился на колени сбоку от Спилбергена. «А номер?» — спросил Ваннек. Его голос был едва слышен. Винг пронзительно засмеялся, нервируя всех, но неожиданно смолк.
«Я единственный мертвец!» — изрек он. «Я мертв!»
«Не бойся! Ты избран Богом! Ты в руках Бога!» — увещевал Ян Роппер. Его голос звучал уверенно.
«Да?» — поддержал Ваннек. «Не бойся! Теперь легко, да?»
Глаза Винка перебегали от лица к лицу. Никто не мог выдержать его взгляда. Только Блэкторн не отвернулся.
«Дай мне воды, Винк!» — спокойно попросил он. «Подойди к бочонку и налей мне воды. Уже!»
Винк смотрел на него, потом взял тыквенную бутылку, наполнил водой и подал ему.
«Боже ты мой, капитан!» — пробормотал он. «Что ж мне делать?»
«Сначала помоги мне с Паулюсом, Винк.
Делай, что я говорю. Ты хочешь, чтобы все было хорошо?»
Винк справился с истерикой. Ему помогло спокойствие Блэкторна. Пульс Спилбергена был слабый.
Винк послушал его сердце, отвел веки и некоторое время изучал глазные яблоки.
«Я не знаю, капитан, господи боже, я не могу нормально соображать. С его сердцем все в порядке, я думаю. Ему нужно сделать кровопускание, но я не могу сосредоточиться. Дайте мне время».
Он устало замолчал, сел, привалясь спиной к стене. Его начало трясти. Крышка люка открылась. Лучи заходящего солнца с особенной резкостью очертили силуэт Томми на фоне неба, окрасив его кимоно в цвет крови.